Вот и время прямого эфира пришло. Я снова приветствую всех слушателей Ведорадио. Дмитрий Высоцкий уже у нас на связи. И давайте его все вместе поприветствуем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А с днем рождения вас. Это первое, что мне хочется сказать.
Спасибо большое. Спасибо.
Вот, все наши слушатели могут присоединиться к моим поздравлениям. Я обязательно это вам все передам, если нам что-то напишут. Я уверена, что будет не одна запись поздравлений. Хочется тоже мне этот момент отметить. Вот, спасибо вам, что вы так долго продолжаете вместе с нами сотрудничать, работать, помогать нашим слушателям, слушателям Ведорадио разбираться в их делах, проблемах, может быть, и познавать что-то новое. Спасибо вам, Дмитрий.
Да нет, это вам спасибо, что вы так долго терпите меня на Ведорадио и что позволяете помогать вам разбираться с вашими проблемами, доверяете, точнее, помогать вам разбираться с вашими проблемами. Спасибо большое за поздравления.
Спасибо, Дмитрий. А вот у нас уже сейчас на связи Дарья, и она, наверное, хочет что-то у вас спросить. Дарья, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире, вам нужно радио отключить сейчас, и вы услышите нас просто по скайпу.
Да, алло, слышно так меня?
Да, слышно.
Да, здорово, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела в первую очередь, конечно, поздравить с днем рождения вас. Приятно, спасибо. Хотелось бы, чтобы побольше у нас таких людей было, чтобы мы, вы все, мы, в общем, занимались распространением ваших лекций, чтобы люди больше интересовались и проявляли интерес вообще к аюрведическим всем и статьям, и историям, и всем этим принципам жизни, потому что я не так давно вообще увлеклась всем этим, но хотелось бы, чтобы большее количество людей об этом узнало, потому что в трудные моменты, кроме как действительно чего-то высокого, чего-то такого божественного, нам, наверное, и не поможет.
Спасибо вам большое. Спасибо.
Да, вы мне простите, немного неловко, я чуть-чуть смущаюсь, потому что на радио, на Ведорадио первый раз звоню, поэтому вы меня, если что, сильно не судите.
Вот, спасибо вам большое, Дарья, что вы решились позвонить все-таки нам. Это всегда приятно, когда люди звонят.
Самое интересное, что я звоню вам с Украины, с далекой Украины.
Вот так.
Да.
Тоже хорошо.
По-моему, она не такая же далекая, она.
Ну, я понимаю, радио находится в Краснодаре, да? В принципе, ну...
Так совсем рядом с Украиной, да.
Ну, почти рядышком, да, точно, почти.
А вы хотели бы какой-то вопрос, может быть, задать Дмитрию, Дарье?
Вопрос, в принципе... Вы знаете, мне просто появилось желание набрать и поздравить с днем рождения, сказать спасибо. И, честно говоря, даже не думала, что попаду, но вот так получилось. Да, как-то это немного смешно и неловко, вот... В принципе, просто пожелать удачи, успехов, сказать вам спасибо, действительно, и чтобы вы продолжали заниматься своим делом. Это у вас очень здорово получается, и я уверена, что очень большое количество людей, вдохновленные, мотивированные вашими словами, вашими всеми этими статьями или лекциями, и спасибо вам огромное просто сказать.
Спасибо вам, Дарья, за звонок.
Спасибо большое, да. Кстати говоря, когда я первый раз попал на Ведорадио, у меня еще хуже было, мне кажется.
Спасибо.
Вот, да, я совсем очень волновался сильно, и у меня была такая скомканная, сковерканная такая жуткая речь совершенно. Ну, в общем, у вас все прекрасно по сравнению со мной, поэтому не переживайте, звоните чаще. Будет получаться все лучше и лучше.
Спасибо. И вас с днем рождения еще раз.
Спасибо.
Спасибо, Дарья, за звонок. Ну, вот у нас первый звонок сегодня оказался таким необычным. Просто поздравление и благодарность – это очень хорошо. Но в таком случае еще Дарья предоставила возможность другому человеку получить развернутую консультацию. Так что, если кто-то желает, звонить по-прежнему можно, и у вас есть шанс получить ответы на все свои вопросы, то есть ситуация, которая вас беспокоит. Пока мы ждем звонка, я начну зачитывать, пожалуй, вопросы с нашего сайта. Есть у нас вопрос от Анны. Здравствуйте, мое любимое радио. Благодарю вас за вашу работу. Дмитрий, скажите, пожалуйста, можно ли венчаться в церкви, если я с религией не определилась, выбирая между православием и вайшнавами? Мой будущий муж считает себя православным, носит крестик, но в церковь не ходит. Да и я тоже не хожу, просто верим в Бога. Хотели пожениться и повенчаться в один день. Правильно ли это?
Ну, хорошо, это хорошая идея. Это один из уровней защиты семьи, венчания в церкви. Но я знаю, что единственное, что православная церковь, она принимает венчание только у уже крещенных людей. Если вы оба являетесь крещенными, православными, то можно повенчаться в церкви, никаких проблем нету. Если у вас есть желание повенчаться, совершив ягью, по вайшнавскому или по индийской такой традиции, то вы можете это тоже сделать, тоже неблагоприятно. Здесь смысл тот, что вы даете друг другу обеты перед Богом. В этом смысл главный. Где вы будете это делать, это уже ваше дело, неважно. Вот. Поэтому я желаю вам всего самого хорошего, хорошей семейной жизни, чтобы вы понимали друга, могли терпеть, прощать друг друга. Вот. И, естественно, чтобы Господь помогал всегда вашей семье, чтобы у вас были прекрасные дети. Вот. И вы прожили всю жизнь вместе, в счастье и в радости. Спасибо.
Тоже у нас продолжается хорошее пожелание, то с одной стороны, то с другой. И благословения такие, можно сказать. Спасибо вам. Пока ждем других звонков. Есть вопросы, конечно же, у нас на сайте. Дмитрий, подскажите, пожалуйста, как мне вести себя со свекровью? Ей 67 лет. Мы не живем вместе. В последние лет 5 в общении со мной у нее только одни разговоры о ее болячках в подробностях. Советы мои, что надо занимать себе делами, читать духовную литературу и так далее, она не принимает, докторам не доверяет, хотя регулярно их посещает. И я стала закрываться, просто молчать, когда она начинает говорить, потому что у меня нет на это сил. При этом я очень неловко себя чувствую, что не могу поддержать ее в этих разговорах. Я не могу понять, какой урок мне нужно пройти и как себя вести. Сердечно благодарю. Заранее написала Татьяна.
Спасибо за вопрос. На самом деле, похоже, вашей свекрови не нужен совет никакой. Ей нужна просто поддержка какая-то, общение, вот, какое-то понимание, какое-то искреннее. Ну, знаете, люди вообще хотят искренних каких-то отношений, понимания, вот, у нее, чтобы сострадание, сочувствие какого-то ищут в других людях. Тем более вы близкий ей человек тоже через сына. Ничего страшного в этом нету. Просто вам кажется, у вас такой мужской подход. Обычно мужчинам тяжело слушать женщины, и для них вопрос от женщины, это означает, надо дать какое-то решение, какой-то ответ дать. Не всегда бывает. Иногда нужно просто послушать, и все. Наберитесь терпения. Если вы внутри вот вас ощущаете, что нужно какой-то дать ответ, какой-то совет, какое-то принять решение, какую-то задачку решить, вот надо от этого избавиться вам. Не нужно это прямо вот в голове держать. Просто расслабьтесь, просто послушайте все и покиваете там, в конце концов, пострадаете там, поухайте немножко, вот, и все будет прекрасно, у вас будут отношения хорошие. Вот, но если вам это очень тяжело делать, то, ну, немножко можно ограничивать это все. Вот, но, в принципе, задача такая, нужно развивать все сострадания. Мы, у нас такой более практичный ум, мы хотим решение давать. Если какая-то проблема, нужно решение. Если есть проблема, нужно решение. И вот так вот, знаете, мы живем всю жизнь, бежим куда-то. Вот. А иногда не нужно никаких решений, иногда просто нужно участие, и все. Это вот вполне достаточно. Самое лучшее лекарство для многих – это просто участие. Спасибо большое.
Спасибо вам за вопрос. Сейчас у нас еще один человек на связи. Попробуем его вывести в эфир. Здравствуйте. Алло, алло. Что ж такое, что это у нас не получается почему-то услышать наших слушателей? Что-то происходит. Не знаю, не могу сказать. Первый звонок у нас был в порядке, в общем-то, со звуком все нормально. Давайте попробуем еще раз. Нет, все равно мы не слышим. Ну, тогда вопросы в письменном виде. Что же делать? Идут у нас на очереди Так, Ирина написала. Добрый день, Дмитрий. Вот какая у меня история. 2 года гражданского брака. Собрались расписаться. Последние полгода жила и думала, что у меня скоро будет официальный муж, дети, настоящая семья. Видела, что у нас очень теплые доверительные отношения, искренняя любовь. После небольшой ссоры он заявил, что бросает меня, потому что не может простить того, что у меня до него были мужчины. Узнал это он еще в начале отношений, когда без спроса влез на мою страницу в соцсети и прочитал откровенную переписку с моей подругой. Когда мы с ним познакомились, мне было 28 лет, и оба были еще к тому же разведенные. Я знала, что на все воля Божия. Очень не хочу разрушать нашу семью, поэтому совсем не знаю, как себя вести, и продолжать ли попытки заслужить его прощение и вернуть его. Мы уже живем отдельно, но созваниваемся. Или отпустить его, оставить в покое и воспринимать его как орудие судьбы за мои грехи. Я совсем в отчаянии, мне уже 30 лет, и это не первая попытка построить семью.
Спасибо большое за вопрос. Ну, во-первых, я не вижу причины вам оправдываться или просить прощения у него за что-то. Вот. Это если, например, вы пообещали ему что-то, пообещали быть верной, быть женой ему, и при этом вы имели какие-то на стороне еще отношения, вот тогда имеет смысл просить прощения, то есть вы виноваты здесь. Вы не выполнили свои обещания или какие-то его ожидания. Но если это были мужчины до него, то здесь он принимал вас, такая вы уже мужчина понимает обычно. Если какие-то проблемы у него с ним возникают, то значит он должен спросить был, и были у тебя мужчины или не было у тебя мужчин. Вот. В общем, я не думаю, что вы виноваты перед ним в чем-то. Поэтому я не вижу смысла просить прощения у него за это. Вот это первое. Второе. Ну, насильно мил не будешь, как говорится, поэтому, ну, конечно, скажите, что я хотел бы иметь с тобой семью, вот, и хотела бы, чтобы мы жили вместе, поженились там, и хотел бы быть верной тебе и так далее. Но если ты сам не готов к этому, ну, тогда что теперь поделаешь? Ну, я тебя отпускаю, можешь тогда идти. То есть здесь нужно, главное, озвучить свою позицию, то есть вашу позицию, какая ваша позиция по этому вопросу. А он уже сам принимает решение, нужны вы ему, не нужны, пускай решает. Не может простить, значит, что сделаешь? Ну, он же с вами жил какое-то время, ничего страшного, не было такой проблемы. Тут появилась внезапно такая проблема нарисовалась. Значит, он просто не хочет брать на себя ответственность за вас. Он просто избегает ее. То есть причина не в вас, на самом деле, а в нем скорее. Вот поэтому ему надо самому принять решение. Он должен принять решение. Вы решение уже приняли, я так понимаю. Вы готовы с ним семью строить. Вот. А теперь подождите, пока он примет решение. Вот. И если он примет решение какое-то, то нужно вам принять это решение. Какое бы оно ни было бы. Захочет с вами быть, значит будет с вами. Захочет быть без вас, значит будет без вас тогда. Ну, в любом случае, лучше раньше, чем позже. Вот. Лучше сейчас, например, расстаться, чем как бы через 10 лет. Понимаете, поэтому, ну, тут уже на все воля высших инстанций. Спасибо большое.
Спасибо вам за ответ. У нас кое-что наладилось, и я думаю, что сейчас у нас проблем со звонками не будет. И сейчас у нас кто на связи? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня слышно?
Да, слышно вас.
Меня зовут Юлия, я из Москвы. Алло?
Да-да-да. Вот Дмитрий вас слышит. Вам только нужно, Юлия, сделать свои колонки потише, потому что мы себя тоже слышим.
Вот. Сейчас лучше, да?
Дмитрий, как, вы слышите Юлию?
Я впервые дозвонилась про вас. Угу. Как и Даша, которая звонила вот из Украины. И тоже очень волнуюсь, переживаю. Пытаюсь правильно все сформулировать. Вот. И мне хочется поздравить тоже Дмитрия с днем рождения. От души, от сердца, поблагодарить его от имени всех слушателей, которым он помогает. И вот у меня такой вопрос, постараюсь его, конечно, сформулировать. Вот я на самом деле всего лишь месяц назад, у меня случилось это открытие, я познакомилась и с ведами, и с лекциями ваших замечательных коллег, Но у меня сейчас такая проблема, то что есть большая потребность, конечно же, и слушать, и читать, и постоянно обращаться к Богу. Но проблема заключается в том, что я, наверное, во мне столько всего накопилось, что я даже не знаю, с чего мне начать, в каком направлении мне задавать вопросы или просить помощи у Бога, или вообще в каком направлении двигаться. И почему-то вот постоянно мне хочется только плакать. Наверное, больше даже не от грусти, а от счастья, от того, что я наконец-то узнала вот это вот, что есть что-то в этом мире, что меня бережет, помогает мне, и от благодарности, что ли. И вот только вот сейчас вот такие эмоции, просто благодарность, не знаю, это правильно или нет. Может быть, мне нужно как-то по-другому уметь задавать вопросы или общаться с Богом. Вот так вот.
Нет, в любом случае, спасибо вам большое. Мне кажется, меня поддержат все наши радиослушатели, что вы все сказали вы правильно, от души искренне. Главное в духовной жизни – это искренность. Без искренности все бесполезно. Мы отказываемся от многих вещей. Например, мы не едим мясо, рыбу, яйца, мы не употребляем интоксикации, не курим, там, не пьем. Вот, стараемся не заниматься незаконным сексом. То есть не занимаемся незаконным сексом. То есть много аскез совершаем. Так вот, если все бессмысленно заниматься этими аскезами, если у вас нет главного, если у вас нет искренности. То есть можете лучше продолжать дальше этим заниматься, если у вас нет искренности. Понимаете? То есть искренность позволяет вам преодолевать эти трудности. Искренность помогает вам трансформироваться, обретать счастье, менять свой характер, расти, понимаете, видеть более широко этот мир, видеть более яркие краски этого мира, иметь более хорошее общение, понимаете. То есть вы только благодаря искренности можете все это обрести. Если искренности нет, то все бессмысленно. У вас искренность, я слышу в голосе ее, и поэтому вы на верном пути, то есть вы встали на правильный путь. Вот, теперь что здесь следующим этапом делать? Вы слушаете внимательно лекции, вам нужно искать общение теперь, духовных единомышленников. Искать, идти к ним. Вот, среди этих духовных единомышленников вам нужно потом будет подобрать таких людей, которые вам близки лично, потому что есть разные характеры также. Нюансы какие-то в характерах. Вот. Но в любом случае надо идти к людям, которые также духовно практикуют. Вот. Второй момент. Основа любой духовной практики – это 4 принципа регулирующих, про которые я только что сказал. Вот. Это та основа, с которой стартует ваша ракета и переносит вас на духовную платформу. Без этого невозможно. То есть постепенно нужно привести все эти регулирующие принципы в порядок. Вот. Также необходима какая-то медитация. Медитация на свою жизнь, медитация на качество характера, медитация потом впоследствии на духовного учителя, и медитация на верховную часть Бога. Нужна медитация обязательно. Вот, вы все это поймете, но на самом деле бояться здесь нечего, потому что метод очень простой. Он настолько простой, что кажется, что он как бы не совсем даже реален. Мы привыкли к каким-то трудностям, преодолевать какие-то трудности, сложности в своей жизни. Но на самом деле путь духовный в наш век, он простой. Не так много нужно от чего отказаться, не так нужно что-то нужно делать. Вот просто нужно общаться, слушать лекции, медитировать на абсолютную истину. И тогда у вас все начнет меняться в жизни. Но запомните, что самая одна из самых главных вещей – это общение. Именно общение. Вот, общение бывает с младшими, с равными и со старшими. Ну, вы только пришли, поэтому у вас будет только с равными общение, либо со старшими. Но в будущем вас ждет и общение с младшими также. Вот, то есть вам нужно будет помогать и младшим также. То есть есть определенные стадии развития духовного. И эти все стадии, они помогают человеку дальше прогрессировать. Это необходимые этапы развития. Вот, я уверен, что все у вас получится. Вот, самое главное у вас есть, это искренность. Вот, дерзайте, ничего не бойтесь, не волнуйтесь, просто двигайтесь вперед. Вот, и не спешите никуда, не надо перенапрягаться. Просто спокойно двигайтесь, 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 шаг за шагом, и вы придете к тому итогу, который обещают наши духовные учителя. Спасибо большое.
Спасибо большое, вы меня прям подбодрили. Мне очень понравилось ваше образное выражение про духовную платформу и ракету. Вот, прям почему-то врезалось так. Спасибо.
Ну, это не мой образ был. На самом деле, это говорил наш духовный учитель Шрила Прабхупада, который говорил, что практикуя метод Господа Чайтанья, вы поднимаетесь либо на скоростном лифте, или даже, знаете, даже на ракете, или на самолете. То есть это очень быстрый подъем, очень быстро можно подняться. Многие в предыдущие эпохи, далекие-далекие эпохи, люди прикладывали колоссальные усилия для того, чтобы достичь того, что мы можем достичь буквально за годы какие-то. Там требовалось и усилия, и промежутки времени большие очень. Сейчас мы получаем это с минимальными усилиями и очень быстро. Такое благоприятное время, очень благоприятное. Поэтому не воспользоваться этим, это просто грех. Это просто такое вот слово, знаете, есть скупость. Скупость, это просто скупость. Поэтому не будьте скупцами, двигайтесь вперед. Все для этого у вас есть уже. Все для этого есть. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо за звонок. Мы рады, что услышали все-таки нашу слушательницу. Но вот Татьяна, следующая, нас не добавила пока в список контактов, но, возможно, нам удастся ее услышать. Сейчас попробуем это сделать. Может быть, действительно получится. Вот, похоже, на связи она у нас. Здравствуйте.
Алло.
Алло. Вам нужно выключить радио. Я, по-моему, услышала свой голос.
Да, слушаю. Алло.
Да, вы нам звонили в прямой эфир, Татьяна. Это Вида
да,
Радио.
Здравствуйте.
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 Хотела вас тоже присоединиться к поздравлениям с днем рождения.
Спасибо.
Пусть у вас сложится все так, как Господь вам укажет. Надеюсь, что ваша дорога в выбранном направлении будет только расширяться, и учеников у вас будет все больше и больше, и благодарных слушателей.
Спасибо большое.
Ой, я тоже волнуюсь, первый раз звоню. Такой эфир сегодня, наверное, все первый раз звонят.
Очень хорошо.
Дмитрий, у меня такой вопрос. Дело в том, что на протяжении нескольких лет у меня были отношения с женатым мужчиной. Я понимаю, что я была не права, но я любила его, правда. Вот, когда я решила закончить эти отношения, он решил все-таки жениться на мне, но я не хочу этого. Не хочу, потому что не хочу разрушать семью. Вот. А он теперь мне угрожает, преследует меня и говорит, что он вообще никого не подпустит ко мне, вплоть до каких-то криминальных вторжений, скажем так. Вот. А я познакомилась в интернете с мужчиной из Америки, и у нас довольно неплохое общение складывается, и я очень переживаю за то, что вот такое творится сейчас в моей жизни. Вот, не знаю, правильно ли я поступаю, и как-то какой-то такой сумбур в голове, и все. Я молюсь, вот, слушаю лекции ваши, Тарсунова, Марины Таргаковой, вот, но все равно какой-то уверенности нет в себе. Поддержите меня, пожалуйста.
Ну что, Олеся, поддержим Татьяну?
Ну, поддержать, да, надо. Дельным советом надо поддержать. Это, наверное, да, только конечно. Вы сможете.
Ну, во-первых, вы должны понимать, что все мы ошибались. И до сих пор ошибаемся. То есть это нормальное состояние человека ошибаться. Потому что мы находимся в том числе и в невежестве. Нет знаний никаких. Поэтому кто застрахован от ошибок, когда мы находимся в невежестве? Никто не застрахован. То есть это нормальная ситуация, что мы ошибаемся. Я понимаю, что вы полюбили человека, и вот так оказалось, что он женатый. Другой вопрос, насколько он вас полюбил, насколько он как бы ответственно к этому отнесся. Вот. И, конечно же, нельзя семью разбивать. Тем более получается так, видите, что он там боль приносит женщине. Теперь, теперь как бы он вам приносит вашу жизнь боль какую-то. Угрожает уже, видите. То есть там все не так просто. Всегда мы смотрим на мужчину не только с точки зрения, что женат он или не женат даже. А нужно понимать так, что если мужчина изменяет своей жене, значит нет никакой гарантии, что он и вам изменять не будет. Это же как бы совершенно очевидная вещь.
Да, конечно.
Понимаете? То есть нет такой гарантии абсолютно. То есть вы на свой страх и риск действуете. Вот сейчас у вас такая ситуация, но будут у вас какие-то отношения с этим, с Америкой, с мужчиной или не будут, никто не знает. Я вам даже сказать не могу по этому поводу ничего. Но в любом случае с этим мужчиной надо расставаться, это, я не думаю, что это хороший вариант. Да, вам нужно потихонечку, постепенно, да, как-то вот, но пока лучше не строить никакие отношения близкие ни с кем. Потому что вы пока еще с ним не смогли расстаться. Он вас не отпустил, и вы еще его не до конца не отпустили. Вот, вот надо какое-то время, чтобы это все вот, улеглось, все эти страсти.
Он меня преследует везде.
Ну, пускай преследует, какие проблемы. Вот, можно сказать, что, например, тоже его поугрожать ему, например, сказать, что давайте я с женой с тобой поговорю. Вот, так далее. Почему преследуете? Или почему преследуете меня? Что ты меня преследуешь меня? Вот, ну, еще какие-то надо искать какие-то методы, чтобы как-то остановить его немножко, притормозить. Вот, потому что если мужчины, знаете, начинают ревновать своих любовниц, вот, то есть такое, знаете, такое, целый гарем нужен, он себе каждую ревнует в этом гареме к другим мужчинам. За каждым следит.
Такие замашки.
Да, 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 это просто, знаете, это просто эгоизм и чувство собственничества. Вот и все, не более того. Я не думаю, что с таким человеком вообще можно быть счастливым, в принципе. Потому что это для него люди как вещи.
Вот,
и да, я не рекомендовал бы с ним строить дальше отношения. Вот, но расставаться нужно аккуратно с ним, понимаете, не идти на рожон, то есть не лезть вот, в лоб, не надо бить ему. Просто спокойненько, мягко уходить от этого, мягко уходить и все. Потихонечку он устанет от этого сам. Потому что люди, которые эгоисты, они обычно, если не получают долго чего-то, да, то они начинают уставать от этого и переключаются на что-то более такое доступное. У них не хватает надолго их. Если, конечно, у них нет каких-то психологических, психических отклонений, маний. Вот. Mm-hmm. Вот, может быть, куда-то переехать имеет смысл там, понимаете, поменять телефон, там, куда-то как-то вот так вот спрятаться, может быть. В общем, надо подумать, я не могу сказать вам точно, наверняка, как лучше поступить. Однозначно могу сказать, что это не тот вариант, который вам нужен.
Хорошо, спасибо.
Да, подумайте,
как это можно сделать. Я укрепилась в своем решении, спасибо.
До свидания, удачи вам.
До свидания.
Спасибо и Татьяне, которая также впервые к нам дозвонилась. Сегодня урожай на дозвонившихся впервые. Это не может не радовать. Прекрасно. Звоните, даже если вы еще ни разу нам не звонили, а если уже звонили раз 10, то тоже мы уже вас узнаем даже по голосу или по логину в скайпе. В любом случае, наш скайп Ведорадио готов принять и ваши звонки. Но также, если у вас нет возможности пообщаться лично с нами, голосом своим, вы можете написать свой вопрос, оставив его на нашем сайте ведорадио.фм. И вот вопрос от Татьяны к нам пришел. Подскажите, как 30-летней дочери служить родителям с ведической точки зрения? Дочь находится снова под покровительством отца. Разведена. Родители хотят, чтобы дочь занималась бизнесом вместе с ними. Но дочь стала слушать веды и превращаться в женщину, заниматься творчеством и осваивать вегетарианскую кулинарию. Но родителям это не нужно. Они хотят, чтобы дочь вышла замуж и побыстрее. Вот такой вопрос от Татьяны.
Ну, побыстрее — это такой вопрос. Я так не стал бы своей дочери такую желать, побыстрее замуж выводить ее. Почему? Потому что побыстрее обычно плохо получается. Всегда. Вот. Нужно выйти замуж за того единственного, который как бы будет вам близок, который будет любить вас, будет заботиться о вас, которому вы будете испытывать какие-то чувства. Вот так нельзя быстренько за кого попало выйти. Омар Хайям говорил, что лучше быть вообще ни с кем не быть, чем быть с кем попало. Понимаете, вот это вопрос такой, с кем попало побыстрее, значит, с кем попало, за первого встречного буквально. Вот, это нехороший способ. Но по поводу бизнеса, заниматься им, я вот рекомендую вам все-таки, если вы чем-то занимаетесь, то не бросать это занятие. Потому что духовная практика, она подразумевает, что нам хочется вот как бы откоснуться от всего этого внешнего, материального, хочется погрузиться в духовное. Вот, ну а потом может в обратную сторону пойти. Поэтому здесь нам нужно вместе, чтобы это вместе параллельно было, нужно скорее одухотворять свою материальную деятельность. Можно и в бизнесе тоже, кстати говоря, прекрасно и заниматься духовной деятельностью. То есть вы можете всю свою жизнь превратить в духовную. Так же, как делают мудрецы, великие мудрецы сделали в своей жизни. Вся жизнь была духовная. Не думайте, что нужно сидеть в пещере обязательно там или под деревом в Каупине. Вот, и таким образом быть святым. Нет, можно просто заниматься, помогать родителям служить. Можно заниматься каким-то своим любимым делом. Ну вот, или же быть хорошей домохозяйкой в семье. Неважно. Главное, что ваша жизнь была, она стала, была одухотворенной. Это важно. И это позволит вам, в конце концов, обрести любовь к Богу. Спасибо большое.
Спасибо. Интересный ответ, как всегда. И, знаете, у нас есть такой нестандартный вопрос от Андрея. Вот я увидела, он пришел еще до начала эфира, еще вчера. Пришел Андрей, побеспокоился о том, чтобы заранее написать свой вопрос. «Я не знаю, как правильно относиться к тому, что мой брат гей», — написал Андрей. «У меня отношение прыгает от полного осуждения до равнодушного принятия, ведь свободу личности никто не отменял. Внутри сердца полное неприятие этой части его жизни. Но сама личность брата очень целеустремленная, работоспособная, творческая. Учить его не учу. Бывало, смеялся над другими гомосексуалистами. Он знает, что я не принимаю его эту часть. Если ее не касаться, то у нас хорошие отношения. У меня есть дети, и я часто стал ловить себя на мысли, что не хочу, чтобы они общались с ним. Не хочу, чтобы, ну, видимо, с ним они чтобы общались, чтобы не набрались дурного. Скажите, как быть?»
Ну, наверное, в этом зерно истины есть, чтобы как бы немножко дистанцию держать с братом. Но при этом это его выбор. Мы не можем его осуждать за то, что он выбрал таким образом. И даже и неважно, врожденная у него такой, как бы, такая наклонность, либо же она приобретенная в процессе чего-то там. Но это его выбор, поэтому вы, конечно, к нему должны относиться как бы по-человечески. Вы знаете, что Мария Магдалина, она тоже была путаной, проституткой была. Вот. Но Иисус Христос все равно смог поднять ее, понимаете, оттуда, с низшего уровня. Вот. Ему надо рассказывать, может быть, больше погружаться в ведическое знание. То, что вы можете дать ему помогать, чем вы можете помочь ему. Дать ему ведическое знание. Вот, если это врожденное, то это значит, означает порог того, что он не выполнил свои обязанности, сильно не выполнил свои обязанности в прошлой жизни. Поэтому вынужден был так вот мучиться сейчас. Вот, но в любом случае это указывает на сильный эгоизм внутренний, эгоизм и желание наслаждаться. Вот поэтому, естественно, от таких людей нужно немножко дистанцироваться. То есть, может быть, детей немножко как-то подальше держать. Скажи, ты мне, папа, ты, в этом ничего страшного нет, вы можете сказать, что извини, брат, ну, как бы, вот, не могу так вот, чтобы мои дети с тобой так вот напрямую общались. Давай как-то на дистанции. Я тебя очень прошу, с пониманием отнестись. Вот, поэтому вот... Сложная ситуация. Тем более, если у вас хорошие с ним отношения, ну, поддерживайте хорошие отношения дальше. Спасибо большое.
Спасибо вам, Дмитрий, за ответ. Вот я увидела, что нам на сайте также оставила свой вопрос Ольга из Сталина. Также я видела, что она оставляла пару эфиров назад свой вопрос. И я зачитаю то, что было изначально написано, просто по той причине, что это в два раза короче. Слишком длинное сообщение мы просто не сможем вместить в эфир. Если вы хотите детально все разъяснить, пожалуйста, звоните лучше нам по скайпу. Так будет более живое общение, мы лучше так поймем. А пока же я зачитываю от Ольги вопрос. «Я на сегодня очень много нервничаю и переживаю», — написала Оля. «Есть как прямые поводы, не могу нормально устроиться в социальной жизни, построить личную жизнь, так и непонятные мне приступы страха, самобичевания, сильной апатии. Практикую джапу уже более года, посещаю храм, это помогает и расслабляет. Но на следующий день снова попадаю в круг сильных внутренних беспокойств». Отчего могут быть такие беспокойства, помимо зримых объективных причин? И что я могу делать самостоятельно, помимо принимания поддержки от друзей для улучшения своего самочувствия? Чувствую, что это очень мешает мне жить. 24 года, написала Оля, свой возраст.
Ну, причина в том, что нет защиты у вас. Вы чувствуете себя беззащитной в этом мире. Поэтому вот такие беспокойства серьезные возникают. И беспокойство в уме, поэтому даже бывает так, что даже вот чтение, медитация, джапа не помогает. Беспокойство равно входит в нашу жизнь. Есть это беспокойство в уме. Женщины способны быстро переключаться, поэтому даже после медитации, такой глубокой медитации, они быстро могут выйти из этого состояния и опять погрузиться в беспокойство. Вот, во-первых, нужно научиться опять возвращаться в медитативное состояние. Можно, например, как только беспокойство пришло в ум, можно помедитировать, почитать джапу, например, и подышать нужно. Дыхательные, попробуйте дыхательные упражнения, пранаяму поделать. Вот. И еще такой важный момент, я бы вам что посоветовал бы. Если у вас близкого человека нет, который вас защищает, может быть, попробовать подумать, разобраться с отцом, что там с отцом у вас не так в отношениях. Может быть, если вы примете отца как своего защитника, вот, может быть, тогда получится у вас избавиться от этих беспокойств. Вам необходима защита мужская. Чтобы был мужчина, которому хотя бы вы думали, что вы к нему можете обратиться. Это может быть, даже если отца, например, нет, это может быть наставник. Или лучше даже наставница, чтобы была. Такая взрослая женщина, которая мудрая, которая может вам подсказать. Надо найти такую женщину для себя. Вот. И вот вы увидите, что вам станет легче гораздо. То есть даже просто мысль о том, что вы можете кому-то обратиться, она будет вас стабилизировать. Вот я пошел бы таким путем. Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо за ответ. Вот я вижу, что Дарья, которая самая первая у нас была сегодня на связи по скайпу, она написала несколько сообщений в один вопрос их объединила, но я почему-то увидела, что некоторые сообщения удалены, но я успела их скопировать. Я уж не знаю, как здесь зачитать без того, что удалено, но вопрос, я так понимаю, а вот Дарья нам звонит. Давайте мы сейчас ее, собственно говоря, и услышим, может, она сама нам все и разъяснит. Дарья.
Алло, здравствуйте, еще раз.
Да, еще раз здравствуйте.
Да, я все-таки решила попробовать рассказать о своей проблеме. Может быть, вы мне подскажете, как мне поступить. У меня ситуация такая, я живу в доме мужа, но не чувствую себя там хозяйкой, потому что там живет его мать и периодически отец. Отец просто разъезжает, его часто не бывает дома. И, видимо, мама, она привыкла к такому образу жизни, и всю помощь, свои заботы, хлопоты, она как перекладывает на своего сына. И выходит, что все капризы, прихоти, там, привезти что-либо, либо сделать, либо разузнать какую-то информацию, помочь ей в любом деле. То есть она ему набирает, и разговаривают они в течение дня, когда он на работе, списываются даже в интернете. То есть получается так, я говорю, хозяйка дома я себя не чувствую, готовить я готовлю только в тех случаях, когда, скажем так, она не то чтобы подпускает, вот, то есть она готовит ему, она убирает. Я тоже пытаюсь, когда там ее дома нету, я пытаюсь наводить порядки, чтобы ну хоть как-то то ли поблагодарить ее, то ли почувствовать себя тоже как частью все-таки их семьи, и то, что я там нахожусь, как бы свое причастие к этому ко всему, потому что мне тоже хочется служить, даже своему мужу, мне тоже хочется там, ему готовить, чтобы он кушал мою пищу, мне хочется стирать его вещи самой, мне хочется гладить его вещи, мне хочется там заботиться как-то о нем в этом плане. А выходит так, что общение у меня происходит, ну вот, как со стороны, как, знаете, как третье лицо какое-то выходит. И мне это очень сильно, ну, я переживаю, потому что посоветоваться насчет такой ситуации я ни с кем не могу. Может быть, вы мне что-то скажете, как мне лучше быть, как мне действовать. Я понимаю, что наверняка это моя в первую очередь вина. Значит, я что-то делаю не так, если привела к себе такую ситуацию. Может, и не так. Что вы мне скажете по этому поводу?
Ну, как вы сами думаете, что вам нужно сделать в этой ситуации? Какой-то есть у вас вариант?
Я с ним разговаривала по поводу того, чтобы переехать в отдельную квартиру. Он не хочет, потому что не так давно умер отец у матери. Ну, то есть его дедушка, это папа мамы. Мама осталась одна, я говорю, уже ее муж, то есть его папа, он в разъездах. То есть она, по сути, осталась одна, и у нее есть только сын, который во всем ей помогает, потакает и делает все необходимое.
Угу. Ну, я вам могу сказать так, что что, во-первых, вы правы абсолютно, первое, что надо сказать. То есть вот все претензии, то, что вы сказали, они абсолютно истинные. То есть это ваше право, то есть вас просто забрали, залезли на вашу территорию и распоряжаются там. Единственный способ, который я вижу в данной ситуации, надо разъезжаться. Чем быстрее вы разъедетесь, тем лучше будет. Вам нужно либо как-то ультиматум какой-то, иначе все будет все хуже и хуже становиться. Поговорите с отцом, может быть. С его отцом поговорить, может быть, имеет смысл.
Ну, отец сам перед отъездом всегда говорит ему, чтобы оставайся рядом с ней, потому что ей сейчас тяжело, ей нужна поддержка. Сам отец говорит своему сыну такое.
Ну, скажи, не только ей тяжело, еще жена есть, которая тоже тяжело может быть. Вот они, понимаете, они жили как своей семьей, так и до сих пор, получается, живут. Но в их семье еще и выпал появились. Надо ваш интерес тоже учитывать. И отец обязан это делать. И муж обязан это делать. То есть, на самом деле, сейчас такая ситуация, когда сын женился, взял на себя ответственность, он за маму ответственность не брал. Понимаете, он не берет за маму ответственность. Да. Мама это просто, как бы он родился у нее, вот и все. Мама скорее ответственность за него, за сына больше несет. Вот, но за вас он взял ответственность, поэтому он обязан эту ответственность нести. И она более первоочередная перед ним ответственность стоит. Маме нужно помогать, естественно. Но в этом случае сейчас...
А что мне делать?
Просто разрушает вашу семью. Смотрите, вам нужно искать единомышленников сначала, сейчас нужно искать. Либо в лице отца, либо потихонечку надо. Проводите разведку боем. Проводите разведку. Смотрите, кто на вашей стороне. С мужем поговорить аккуратненько. Вот, может быть, вам пройти какую-то совместную консультацию у кого-то. Чтобы сказали не вы, например, а чтобы какой-то специалист сказал мужу вашему, да. Вашему мужу сказал специалист в этом направлении, понимаете? Вот, потому что сейчас вы идете именно на уничтожение семьи идет. Все. Это просто как бы мамин эгоизм. Да, я понимаю, все теряют близких. Все теряют. Рано или поздно. Всех умирают родственники. И папа, и мама умирают. Никто не живет вечно в этом мире. Это не значит, что мы должны чью-то жизнь разрушать. Может быть, это немножко жестоко звучит, но это жестоко на самом деле с их стороны. То есть мама сейчас она уничтожает отношения ваши.
Да.
Она, это не очень хороший признак. И это будет все ухудшаться, сложнее, сложнее. Поэтому ищите сначала союзников, ищите, кто вам может помочь. Поговорите со своими родителями. То есть надо как-то, знаете, потихонечку искать союзников. Кто будет на вашей стороне в случае серьезного разговора? Вот надо подготовиться к этому серьезному разговору. И потом уже начинать этот серьезный разговор и по всем фронтам шпарить.
Если союзников понимаете? Не найду...
А надо не просто искать союзников, надо их вербовать союзников. Нужно, может, как-то объяснять там или как-то вот, ну...
А есть ли смысл поговорить непосредственно?
Задабривать как-то, не знаю. Вам нужны союзники в семье, понимаете? Потому что если вы будете одна, то он скажет, что это просто окончится тем, что скажет, что просто ваши капризы, и все. На этом кончится все.
Он мне так и говорит.
Да, это кончится капризами. Поэтому... Сначала нужно вот подумать вам, со специалистом поговорить, это первое. То есть, может быть, муж согласится поговорить со специалистом каким-то тоже.
Я думаю, рядом.
Вообще, консультация нужна вам, совместная семейная консультация. И второй момент, нужно искать союзников среди родственников, и его, и своих. С кем у вас такие доверительные, хорошие отношения? Вы можете просто... Не впрямую говорить, а просто пожаловаться на эту ситуацию. Скажите, мне очень тяжело, там, вот, мне нужна твоя помощь и так далее. Вот, и вы это увидите, что союзники где-то появятся. Союзники появятся.
А если не говорить вот. С отцом с его,
то
как мне объяснить эту ситуацию отцу?
Отцу объясните, скажите, что я не могу в такой, как бы, вы поймите, что у меня есть своя семья, которая, я хотел бы, чтобы у меня были дети, чтобы я могла заботиться о своем муже. Мне, как бы, ваша жена не дает это делать ничего. Поэтому я чувствую себя чужой в этой семье. Вот, скажи, я ищу у вас защиты, вы старше в этой семье, поэтому я ищу у вас защиты. Пожалуйста, как мне быть, посоветуйте мне. Приходите с советами, чтобы пускай он посоветует что-нибудь вам, он сам, папа.
Угу.
У меня есть, скажите, у меня есть проблема, я как старшему мужчине в семье прихожу к вам с советом. Я прошу вас помощи для меня.
Угу.
Вот, скажи, мне нужна вот какая-то своя территория, где я была бы хозяйкой. Да, я не против жить с вами, мне очень нравится, как люди, например, все хорошо, да, но это моя семья, это мой муж. Я понимаю, что он ваш сын, но теперь он и мой муж еще к тому же.
И знаете, на этой почве у меня какая-то вот неприязнь начинает, ну, неприязнь, или как даже не знаю это назвать, вот в отношении к матери. У нас раньше были с ней замечательные отношения, но вот после, вот последнее время, вот знаете как, видимо, я сама начала как-то накалять обстановку, там, я не знаю, или мне начало, ну, просто уже в глаза слишком бросаться.
Ну, смотрите, вот до сих пор на Руси печенегов там не жалует никто, понимаете, печенегов, монгол, татар там, знаете, прославляют. В негативном. Почему? Потому что они постоянно вторгались на чужую территорию. В данном случае ваша мама вторгается на чужую территорию, не на свою. Естественно, у вас развивается к ней негативное чувство. Если набеги совершают татары, понимаете, на вашу территорию.
Да.
Конечно, будут отношения портиться. А как вы хотели? По-другому не будет. Это не значит, что вы какая-то плохая. Нет, это естественно, у любой женщины испортятся отношения. С любой свекровью, любой. Я не знаю, это... Ни одного варианта не слышал я такого, чтобы по-другому было как-то. То есть и вы не исключение в этом из правил. Это так и должно быть, понимаете? Это ваша территория, она залезает на вашу территорию. И поэтому вы недовольны, вы будете, конечно, страдать из-за этого.
Да, очень.
Поэтому правда на вашей стороне. Вот это очень важно понимать, что правда на вашей стороне. Если правда на вашей стороне, это означает, что у вас все шансы есть победить. Потому что Господь защищает женщин, это первое. И второе, он на стороне тех, с кем правда. У вас и то, и другое наличие есть. То есть вы можете, не надо бояться ничего, просто идти вперед. Да, никого нет, только главное, никого не оскорбляйте. Потому что оскорбления, они всю вашу победу, они вас до нуля или в минус даже уведут.
То есть смысла разговаривать с мужчиной у меня нет, да, со своим.
А сначала вам нужно союзников найти. Потому что иначе я вам объясняю, что он будет приходить с ними разговаривать и будет все против этого. И, ну, как бы они будут ему объяснить, почему вы не правы.
Ну, дело в том, что с отцом он, ну, особо не общается.
Неважно. Важно. Главное, понимаете, в любом случае, если отец будет на вашей стороне, хотя бы скажет в вашу сторону что-нибудь такое, то это уже будет весомый вклад в вашу победу будущую.
Я поняла.
Ищите союзников среди родственников, не надо бояться этого.
Да, спасибо.
А потом, когда вы будете со своей мамой поговорить, со своим папой, то есть вас, ну, чем больше будет у вас поддержки, с вашей, ну, как бы, вашей поддержки, тем более будете весомее вы выглядеть, понимаете?
Да, ну, вы конечно, может... мои родители меня поддерживают в любом случае, это конечно. Вот насчет вот, его родителей, получается, это все на его территории и с его родителями, и как-то оно так все неловко, и я же говорю, я чувствую себя действительно как... Просто вот есть семья и есть я, нет вот мы одно целое. Пусть там он не говорит, что мы одно целое, но я чувствую себя... Вы знаете, он как будто бы он прислуживает ей, а не прислуживает, ну, не прислуживает, это, конечно, неудачное слово, но смысл в том, что вот заботится о ней, вот как о жене, и как обо мне. И вот получается, я не чувствую его полностью своим, и вижу, как будто бы существует действительно какая-то другая женщина, которая обходится, которая делится своими там какими-то проблемами на работе, которая спрашивает у него совета, как ей действовать. То есть это отношение просто мужчины и женщины, а не матери и ребенка. И от этого так обидно становится, ты думаешь, блин, ну почему? Что происходит? Что ты делаешь не так? И пытаешься, и хочешь ему служить, да, и хочешь готовить, хочешь убирать, а оно...
Я еще раз объясняю, вы здесь не виноваты в этом. Просто вам нужно правильную линию, стратегию выработать, понимаете?
Да.
Вам нужно выработать линию, стратегию правильную, и ее придерживаться. То есть я вот еще раз повторю две главные вещи. Значит, вам нужно искать союзников и потом постараться, чтобы мужа тоже... Потому что мужу нужно, чтобы взгляд был со стороны. Тут какие-то люди со стороны, которые могли бы ему сказать, что делаешь неправильно, ты не прав. Потому что пока он сейчас уверен, что он правильно делает. Так и надо делать.
Ну, конечно, это же мать в любом случае.
Вас он не послушает. Вам нужно, чтобы кто-то другой сказал ему об этом. Чтобы он хотя бы задумался в эту сторону, что он неправильно поступает.
Ну, а если это будут его друзья, например, какие-то? Или это...
С друзьями вообще не делитесь. Вообще не делитесь никакими вещами. Лучше с друзьями вообще лучше. Не с подружками, не с друзьями не делиться. Потому что они могут только хуже сделать.
Да,
друзья и подружки – это такая, знаете, ненадежная основа. Потому что у друзей бывает часто... бывает и зависть какая-то, или какие-то еще чувства негативные. И они просто специально подольют масло, могут подлить в огонь, чтобы еще сделать хуже. Не стоит. Ни друзей не посвящайте, ни друзей, ни подруг своих не посвящайте эти вопросы семейные. Это ваши семейные. Самое лучшее – это родители. Ваши и его. То есть больше не надо никого.
Хорошо, Дарья, я желаю вам удачного разрешения этой ситуации, хотя она непростая. Чувствуется, что вам сейчас тяжело. Я надеюсь, вам Бог даст силы, и пусть у вас все будет хорошо в итоге.
Спасибо вам огромное, спасибо. Спасибо вам.
Спасибо за...
Не расстраивайтесь, все, вы справитесь. Вы справитесь, спасибо. Не расстраивайтесь.
Спасибо.
Вот видите, как бывает, Дарья позвонила нам самой первой и просто поздравила Дмитрия с днем рождения, выразила какие-то свои благодарности, сказала изначально, что вопросов нет, а на самом деле вопрос есть и очень сложный. Наверняка у каждого есть, и для этого существуют эти наши прямые эфиры. А сейчас у нас Анна на связи. Здравствуйте. Но почему-то мы не слышим Анну. Да, к сожалению, мы не сможем услышать сейчас Анну, не знаю по какой причине. У нас все нормально. Но сейчас в таком случае мы можем просто услышать вопрос от Николая, услышать его просто от меня, потому что я его зачитаю. Вопрос в письменном виде, оставленный на нашем сайте. Вопрос по борьбе с курением, как написал Николай. Вот вроде прекрасно понимаю, что это страшное и гиблое дело. Знаю, что курение вредит физическому телу, разрушает разум и не дает духовного развития. Я вечная душа, и я хочу вкусить духовное яблоко и осознать Бога, а не курить сигареты. Вот как интересно. Бросал много раз. Самое большое не курил 5 месяцев. Интересно то, что слушаю лекции Тарсунова, читал Бхагавад-гиту и при этом курю. Как бросить курить навсегда? Помогите дельным советом, просит Николай.
Не надо ставить попыток, это главное. Я знал одну женщину, которая много-много лет, она уже практиковала духовную жизнь очень много лет. Много-много лет, там больше 10, может быть, даже лет. Вот, но при этом она курила. То есть у некоторых людей какая-то такая, знаете, очень сильная зависимость от сигарет. Она психологическая зависимость и наркотическая зависимость, еще какая-то, может быть, зависимость есть. Вот. Но в любом случае, некоторым людям очень-очень крайне тяжело отказаться. Поэтому эти люди должны просто постоянно медитировать на это, вот в этом направлении, думать, как отказаться, как мне избавиться от этой поганой привычки, какие-то попытки совершать, думать об этом. То есть главное желание Бога молить о том, чтобы Он помог бросить вам курить. Вот, и я уверен, что у вас в конце концов получится. Вот эта женщина тоже справилась. Много-много лет она страдала, но в конце концов у нее получилось, она справилась. То есть это значит, что у вас тоже есть шанс избавиться от этой привычки. Вот, и на мой вкус, допустим, я обычно сразу лучше избавляться целиком. Не постепенно там уменьшать. Но есть какие-то методики еще, есть кодируются люди, есть... Там поуменьшать, там есть такие графики такие, они рисуют графики, уменьшают количество сигарет. Но это я все слышал, я просто никогда не курил, поэтому, может быть, глубоко это не очень понимаю тему. Но вот я слышал, что так решают эту проблему. Ищите, ищите, ищите. Если у вас есть такое желание, я уверен, что вы бросите. Рано или поздно. Просто вас отделяет время от этого, когда вы бросите момента. Ищите, ищите. Ничего страшного в этом нет. Не надо паниковать, не нужно думать, что у вас ничего не получится. Нет, просто двигайтесь, ищите, думайте, и решение придет. Спасибо.
Спасибо за рекомендации. А сейчас у нас на связи Вадим. Хотя вот Николай, он дописал еще кое-что к своему вопросу, но Вадим уже ожидает своей очереди, поэтому сейчас в первую очередь звонок по скайпу принимаем. Здравствуйте.
День добрый. Вы меня слышите, да?
Да, слышу.
Да. Пожалуйста, если можно, ответьте на мой вопрос. У меня, значит, ситуация такая... Я развелся с женой, ну, получилось так, что в аварию попал, и не ходил, не вставал. В общем, она меня с ребенком оставила, бросила. Вот. А сейчас элементы требуют, а ребенок со мной проживает. Она в суд подала, вернее, на элементы. Элементы с меня высчитывали, пока я в больнице лежал на операциях. Вот. В данный момент пришел судебный приказ, опять меня на суд вызывали, вот буквально сегодня я ходил. Там что-то по неуплате элементов были какие-то у них вопросы, потому что я пенсию какое-то время не получал по инвалидности, меня с инвалидности удерживали. Вот, и сейчас в данный момент я хочу подать встречный иск. Она на связь со мной не выходит, хотела все по-доброму это сделать, созвониться с ней и сказать, чтобы она отозвала свой иск, чтобы... Потому что, ну, ребенок со мной проживает, вернее, с моими родственниками, так как со мной он не может жить, я не могу за ним ухаживать, так как сам инвалидом являюсь. Вот. И вопрос такой, как вот в данной ситуации лучше поступить было бы? Если по-доброму не получается, то можно ли вот сделать уже так, идти напрямую, тоже в суд подавать, обжаловать ее иск? Как-то вот таким клин-клином, что ли, вышибать приходится?
Это обязанность ваша. Надо идти и разговаривать, конечно, объяснять, почему... Почему вы должны платить ей алименты, если ребенок, она о ребенке не заботится? С какой стати?
Да, видите, но мне это все тяжело, конечно, большим трудом дается. Ходить очень тяжело, это все пробивать, выбивать. Это страшно тяжело, во-первых, физически, а во-вторых, психологически, психически. Хочется, конечно, по-доброму все сделать, но никак не получается. И ребенка ей отдать тоже никак. Вот она сейчас хочет, ну понятно, что... Только из-за денег она хочет, чтобы ребенок с ней жил. Ее лишили до этого двух детей, ее родительских прав ее лишили, потому что она их просто бросила и ушла. Вот. И этого ребенка я боюсь просто с ней оставлять, потому что он и сам с ней не хочет жить. Она, ну, когда я его забирал, он был избитый, в общем, на нем были синяки, кипятильником его било. Сам ребенок говорит, ребенок же не будет врать. И к ней возвращаться он ни в какую не хочет. Я ее хочу уберечь от этого, но она же, получается, по закону мать его, имеет на него родительские права. И вопрос такой, смогу ли я как-то отстоять, чтобы он жил со мной в правоохранительных органах, или как, куда мне обратиться вообще с этими вопросами?
Я думаю, что вся правда на вашей стороне. И у вас все шансы есть победить в этой, ну, на суде. У вас есть все шансы. Потому что у нее уже есть негативный, у нее такой, то есть лишали ее материнства. Уже негатив, есть такой прецедент, скажем так. Второй момент, то есть она просто какой-то, как вы так вообще нашли такую девушку, интересно вообще?
Вот так попалась. Наверное, да. Как говорится, накосячил где-то много. Судьба такая.
Ну, в общем, в любом случае, я думаю, что это ваша обязанность. Вот через боль, через не могу, вот надо сделать это, понимаете? Это ваша обязанность. Чтобы ребенка как бы оградить, и чтобы ребенка защитить. Вы ради ребенка должны сделать. Даже не ради себя, и не ради тех денег, которые от вас там отслуживают. Ради ребенка должны сделать это.
Вот ради ребенка и пытаюсь только все это делать и действовать.
Я думаю, что правильно, потому что таких матерей надо подальше держать.
Ну, я бы ничего не сделал без моих родственников. Сестра молодец, в Караганде очень сильно помогает. Брат, они понимают ситуацию изнутри. Все люди близкие. Когда я лежал, не ходил один год, соседи приходили и стирали ребенку, помогали, и кормили его. Я родственникам ничего не говорил, что в такой ситуации лежу, встать не могу. Это на день рождения, они мне звонят, говорят, что такое грустное. Я говорю, ну вот встать не могу, ребенок со мной один. Сестра тут же прилетела, ребенка забрала, меня на операцию отдали, тазобедренные суставы меняли на титановые. Ну, сейчас, слава богу, работаю маленько, хожу, все, двигаюсь. Ну вот, ребенка отстоять хочу. Хочу, чтобы его тоже, ее лишили на него родительских прав. Вот. Ну, по закону это сделать все тяжело, смотрю, очень. Здесь.
Я вам из Казахстана. Ну, я еще раз говорю, у вас все шансы есть.
Ну, я понимаю, есть что шансы,
да. И вам нужно перебираться, тогда потихонечку будет. Может быть, жить надо все-таки с ребенком нужно рядом. Либо же вместе, ну как бы. Да. Одному, если вам тяжело за ним ухаживать, значит, надо к сестре перебираться или к брату, где он там живет.
Ну так и есть. Этот вопрос уже решен в данный момент. И сестра его привезет в апреле, числа 25-го. Он будет жить с нами в Караганде здесь. Вот. Ну, у нее, у меня как-то, ну, рядом все-таки здесь. Чтобы я мог его воспитывать, это правильно, конечно, чтобы он рядом был, пока маленький.
Он должен быть ребенок с отцом все-таки, хотя бы с отцом. Да. В общем, я думаю, что это ваша обязанность все-таки отстоять его.
Ну, в данный момент, вот сейчас судебный этот идет, у меня судебная вся история. Я все-таки сегодня нанял юриста, подал иск и решил отстаивать свои права. Вот.
Правильно делайте, так и надо. Отстаивайте. Я думаю, что у вас все получится.
Успехов
тоже
вам.
Правда на вашей стороне.
Спасибо вам на добром слове. Благодарю за ответ. Как-то спокойнее стало. Успокоили.
Да, не бойтесь делать. Ничего. Вы победите на суде на своем. Все у вас будет хорошо.
Вадим, спасибо за звонок. Звоните нам, если будут какие-то еще вопросы. Пожалуйста.
До свидания. Спасибо вам за
это. До свидания.
До свидания.
Вот такие непростые ситуации складываются в жизни. Мы можем видеть какие-то, наблюдать какие-то жизненные истории. Мы можем, конечно, что-то желать. Я могу со своей стороны пожелать только всего хорошего. Вот Дмитрий может дать какие-то дельные советы. А кто-то может сказать, что, послушав такие истории, может сказать, да, моя жизнь, которая вчера оказалась такой сложной, оказывается самая распрекрасная, может быть, такой вывод можно сделать. Но в любом случае, все познается в сравнении, так можно сказать. Ну, давайте, наверное, уже заканчивать сегодня. 17:10 показывают мои часы. Несколько вопросов у нас были зачитаны, несколько звонков мы приняли. Я надеюсь, это было всем полезно. Спасибо вам, Дмитрий. Сегодня еще раз с днем рождения. Я обязательно скопирую все те поздравления, которые пришли на наш сайт. Вам, Дмитрий, перешлю. Обязательно все это будет по адресату доставлено. Достаточно много.
Спасибо большое.
Спасибо и вам за сегодняшний эфир. И до встречи уже на следующей неделе.
Я всех благодарю за ваши сердечные поздравления. Я надеюсь, что мы будем все вместе двигаться в сторону духовной жизни, к Богу. И я вас благодарю всех за ту поддержку, которую вы оказываете мне, как лектору, как духовно практикующему человеку. Спасибо вам большое, хорошего настроения весеннего. Счастья, удачи. До свидания.
До свидания.